Дорогие наши слушатели и зрители, мы представляем вам вторую часть нашей специальной программы «Грани времени». Наши лучшие эксперты расскажут вам о том, что происходит в России в последние несколько месяцев. Мы будем говорить о внутренней политике Кремля и о том, как Алексей Навальный, ныне узник Владимирской колонии, стал главным политическим оппонентом Владимира Путина. Я побеседовал на эту тему с Виктором Шендеровичем, с Дмитрием Глуховским, с Юлией Аук, с Владимиром Рыжковым, с Тамарой Эдельман. Ну а начнем мы с политика Ильи Яшина. Как спасти Алексея Навального, который сегодня находится в тяжелейшем состоянии, в том числе и физическом?
Навального надо спасать через публичное давление на власть, через внутрироссийское давление, через внешнеполитическое давление. То есть просто нельзя давать возможность забывать о том, что человек находится за решеткой и находится действительно перед угрозой там, лишиться жизни. Потому что по факту он находится сегодня под контролем ровно тех людей, которые пытались его убить, которые организовали покушение. Поэтому ни на секунду нельзя об этом забывать, и каждый день надо напоминать о том, что Навальный находится за решеткой. В конце концов, надеюсь, такое публичное давление приведет к тому, что власть как-то немножко ослабит хватку.
Но публичного давления его нет пока. По крайней мере, мы не видим каких-то реальных движений, реальных шагов.
Что вы имеете в виду? Что вы подразумеваете под реальными шагами?
Массовые забастовки, массовые протесты.
В январе были очень крупные акции протеста, причем беспрецедентные по своему охвату.
Нет, сейчас.
Подождите.
Сейчас, когда на чаше весов реально его здоровье. Оно ухудшается.
Знаете, что штаб Навального заявил о акции протеста, так что наберите терпение немножко.
Члены команды Навального настаивают на том, чтобы Запад, в частности Соединенные Штаты, приняли персональные санкции в отношении близкого круга Путина и членов семей, и в том числе и олигархов. Те, кого принято считать олигархами. На ваш взгляд, насколько эффективна эта мера и даст ли она какой-то плюс?
Мне представляется, что персональные санкции — это единственная вообще эффективная мера, которая только может быть, потому что санкции, которые вводятся против российской экономики, они, во-первых, бьют по всей стране и по всем гражданам с одной стороны, и с другой стороны они дают еще и некие пропагандистские аргументы Путину. Это позволяет создавать образ России, которая, значит, окружена кольцом врагов, позволяет, мотивирует, в общем, сплачиваться вокруг там лидера, что вот вокруг нас одни враги, надо всем сплотиться, там, затянуть пояса и мужественно преодолевать все эти лишения. А когда санкции вводятся против конкретных людей, конкретных олигархов из окружения Путина, то все эти аргументы не работают. Хорошо, вот там есть олигархи, которые привыкли в кавычках деньги зарабатывать в России, на самом деле воровать, а тратить они предпочитают за границей. Да. Довольно сложно объяснить, почему обычного российского гражданина должны беспокоить замороженные активы какого-нибудь там Ротенберга, или почему Соловьев там в перспективе не сможет съездить в свой домик на озере Кома. Поэтому мне кажется, что да, персональные санкции – это единственный эффективный механизм для давления на путинский истеблишмент.
Но, на ваш взгляд, Путина это будет раздражать? Это удары по нему? Или все-таки ему, как мертвому припарке, это не очень?
Будет, конечно, раздражать, потому что это формирует напряжение между Путиным и его ближайшим окружением. Путин на протяжении долгого времени воспринимался как человек, который защищает интересы своего окружения. То есть это человек, который дает возможность им обогащаться и дает возможность жить таким привычным для них, комфортным образом жизни. То есть формирует такую касту арабских шейхов вокруг себя. А теперь выясняется, что деятельность Путина мешает реализации их интересов. То есть Путин становится проблемой для своего собственного истеблишмента. Политика Путина становится проблемой для его собственного истеблишмента.
Руководителя программы «Поддержка политзаключенных», признанного иностранным агентом правозащитного центра «Мемориал» Сергея Давидиса, задержали в подъезде собственного дома в воскресенье, 25 апреля. Там его караулили сотрудники уголовного розыска по административному делу. Полиция и суд сошлись во мнении. Давидис – один из организаторов акции за Навального 21 апреля, ведь он ретвитнул информацию о митинге от сторонника Навального Леонида Волкова. Правозащитник провел до суда в отделе полиции до вечера вторника, то есть больше двух дней. Этого не предполагает закон.
В Европейский суд, разумеется, жалобу я подам, на всю совокупность нарушений, хотя, конечно, первично нарушение по сути дела. Преследование за выражение мнения в связи с реализацией, мирной реализацией права на свободу собраний.
Хотя Давидис не скрывает, что был на московском митинге, претензий к нему по этому поводу не было. Демонстрантов вычисляют не в Твиттере. Презумпция виновности в объективе камер распознавания лиц.
То есть фактически человек якобы, и то это не очевидно, находился в месте проведения акции во время проведения акции. Но что это за акция? То есть люди просто шли или стояли на тротуаре. Даже по видеозаписям кратким просто видно, что человек идет. Ну и что? Это само по себе не является правонарушением даже по российскому закону.
И вот они могут там любого опознать и сказать, вот это ты. Вот это вот все доказательства того, что ты вот так сильно нарушил закон.
За первую неделю после акции за Навального в московские суды поступило более 180 административных дел, рассказывает координатор правозащитного проекта ОВД-Инфо Алла Фролова. При паре десятков задержанных непосредственно в протестный день. Если демонстрант, распознанный на видео, неподвижен, его обвиняют в участии в несанкционированном акции. Если он идет, участие в несанкционированной акции, создавшей помехи инфраструктуре города. За это грозит арест. Если нарушение третье за полгода и оно вступило в силу, уже уголовное преследование по так называемой Дадинской статье о неоднократном нарушении закона о митингах. По словам Аллы Фроловой, аналитики ОВД-Инфо насчитали по России более 1000 активистов, которые прямо сейчас попадают под такое обвинение.
Честно говоря, когда эта цифра стала 1153, я тоже растерялся, это очень много. Очень много. Это очень много, что с точки зрения... Это же статья, которой можно управлять. Управлять с обеих сторон. С их стороны это как? Вот есть человек, полгода он находится на крючке. То есть его не обязательно сейчас хватать, бежать. Но в нужный момент всегда можно открыть и начать проверку. Так они делают в Хабаровске. Кто откроет, кто закроет.
Правозащитники не исключают продолжение задержаний и арестов после майских.
Пока там несколько десятков человек привлечено, то есть понятно, что невозможно привлечь все там десятки тысяч людей, которые присутствовали на акциях, которые писали о них, но в то же время для эффективного запугивания чуть больше, чем эти несколько десятков, можно. Важно, чтобы никто не чувствовал себя в безопасности, никто не чувствовал в том, что гроза миновала. Поэтому понемножку, полегоньку, но постоянно привлекать людей к ответственности – это вполне логично в той парадигме, в которой действует власть.
4 мая стало известно как минимум о двух увольнениях сотрудников государственного предприятия «Мосгортранс», которые связывают это с поддержкой Навального.
Может быть, как-то, не знаю, сами додумались до этого, или, может быть, кто-то из силовых структур подсказал им. Я, честно говоря, без понятия, у меня только догадки, потому что мне это конкретные причины не сказали.
Но нарушить закон о митингах можно не только на митинге. 7 мая суд в Москве оштрафовал на 150 тысяч рублей автомобилиста Гаджимурада Гаджиева за надпись на машине Путина в добровольную отставку. А в Чебоксарах, защищавший в суде задержанных на акциях юрист Роман Раймов, сам оказался на скамье подсудимых за чужой экстремистский комментарий под своим постом двухлетней давности в Фейсбуке. Интернет помнит все.
Алексей Навальный больше 3 месяцев находится за решеткой. Соратники продолжают борьбу за его освобождение и намерены с помощью системы умного голосования помешать Кремлю взять под полный контроль Государственную Думу на осенних выборах. Узник Владимирской колонии и его товарищи сумели продемонстрировать новые методы сопротивления режиму. Можно ли поменять власть в стране снизу? Об этом я поговорил с ученым-историком Тамарой Эйдельман.
Петр I, Александр II, декабристы, Столыпин, Хрущев, Горбачев, Ельцин. Все реформы или революции происходили сверху. Об этом говорит в том числе и ваш папа. Один из основных его трудов, посвященный этой теме, называется «Революция сверху». Мы обречены, что у нас изменения в стране будут только сверху, и Навальному и его команде ловить нечего.
Вы знаете, вот мне последние годы все ставят на вид моего папу. Вот он написал книгу «Революция сверху в России». Что тут вообще выступать, если все происходит только сверху? Но я хочу обратить внимание, что на самом деле там написано не это. Там действительно книга «Революция сверху в России», она была написана в эпоху перестройки, когда все верили, понятно, что сверху там что-то прекрасное произойдет. Но там написано, что реформы происходят сверху под давлением общественным снизу. Поэтому ничего не обречено. Это другое дело, что ну, наши власти сейчас не очень похожи на тех, кто будет уступать давлению снизу. Но власть, конечно, реформы проводит власть. А кто еще может это провести, собственно говоря? Но вопрос в том, она проводит просто вот сама по себе, или же она реагирует на некий общественный запрос. Поэтому то, что делает Навальный, это нормально, естественно, для нашей страны.
То, что делает Навальный, это все-таки давление снизу,
да,
или давление параллельное, или давление части элиты, как вы считаете?
Нет, ну хорошо, части элиты, это все равно снизу, это все равно давление общества. Вот это вот наше представление, которое там, не знаю, с советских времен, что да, массы, да, весь народ должен, да так никогда не бывает. Всегда есть элита, которая ведет за собой массы. Назовем это элитой, назовем это передовыми кругами, вот что-нибудь такое. Навальный выражает взгляды определенной части нашего общества. И, кстати...
Не являясь частью политической элиты.
Не являясь частью, там, истеблишмента, скажем да, так, да? Разговор о том, что эта часть общества ничтожно мала, мне кажется... неправилен. Мы с трудом себе представляем. Понимаете, никто не... Вот когда вышел фильм «Он вам не Димон», никто не мог себе представить, что в 26 городах выйдут люди. Да? Последнее время выходили в куда большем количестве. Поэтому, ну, наверное, это не огромные миллионы, которые разделяют эти идеи. Хотя мы не знаем, сколько людей симпатизирует. Но, во всяком случае, Навальный представляет интересы определенной части общества, на мой взгляд, наиболее прогрессивной, мыслящей, совестливой. И это общество, и вот эта часть давит на власть.
Можно ли говорить о том, что Путин, как считают некоторые эксперты, гениальный селекционер, он отобрал такие кадры, что увидеть в них протестантов или протестующих, или людей, которые могли бы оказать какое-то сопротивление, исключено. Поэтому мы обречены все-таки ждать того момента, когда закипит внизу, и тогда уже будет какой-то поворот наверху.
Ну, я очень надеюсь, что нет. Я вообще не люблю слово, что мы обречены. Я в это не верю. Я знаю, что в истории бывают самые разные вещи. И опять же, история нам говорит, знаете, никто не мог предсказать, что Никита Сергеевич Хрущев, который совсем не выглядел как реформатор, что он проведет оттепель. Мало того, есть историки, которые считают, что куда более радикальный вариант оттепели был у Лаврентия Павловича Берия. Да, уж совсем не похожего на реформатора. Да? Поэтому, когда реформы назревают, то потребность в них ощущают самые разные люди. И как раз мы знаем примеры из самых разных стран, когда люди, как раз вышедшие вот из, скажем, политических, вот действительно из истеблишмента, из элиты, они под давлением обстоятельств, общественности, масс, они начинают действовать по-другому. Испания, пример, Адольфо Суарес, был фалангист и демонтировал эту систему.
Но вы из тех, кто окружает Владимира Путина, мысленно продумываете, кто бы мог бы стать таким возмутительным спокойствием?
Нет. Нет.
Будь даже не называя имен.
Нет, вы знаете, мне я как-то... Что-то мне неохота мне про них думать.
Вот как бы ваш отец описал эту ситуацию сегодня, эту дуэль между Путиным и Навальным? Как вы думаете?
Вы знаете, я сейчас, может быть, такую циничную вещь скажу. Да. Я думаю, что он был бы в кайфе. Ну, не в смысле, что его бы это радовало. Но, конечно, вот он бы чувствовал дыхание истории в этом. И он бы очень внимательно за ней следил, безусловно. И он бы никогда не говорил, что это его не касается. У него было бы мнение, он бы его высказывал. И для него, и не просто потому, но у него было гражданские чувства, сильно развиты. Но дело не только в этом. Он бы в этом видел важнейший исторический момент.
У нас в гостях писатель и сценарист Дмитрий Глуховский. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Первый мой вопрос, самый, я надеюсь, актуальный. Вам, как специалисту по апокалиптическим пророчествам, но в жизни больше оптимистом, нежели пессимистом, каким видится судьба Алексея Навального после объявления им голодовки?
Ну, есть у нас примеры нескольких удачных, более-менее голодовок, которые привлекали общественное внимание, но Например, голодовка Надежды Савченко, которая закончилась так или иначе через какое-то время ее освобождением, но не оставляет в ее случае ощущение, что была сделка. Я как-то не вижу, чтобы Алексей Навальный мог себе позволить пойти на какую-то сделку, потому что ставки уже настолько высоки. Человек, который однажды со смертью столкнулся, не испугался ее и решил продолжить, в общем, борьбу, вряд ли теперь можно его там каким-то образом к сделке принудить. То есть есть ощущение, что человек, который готов идти до конца.
Но а Путин его сломает или обломается сам, как вы думаете?
Я не думаю, что Путин может его сломать, но Путин тоже находится в ситуации, когда он фактически лично обозначил себя как его противник. Как бы он этого не дистанцировался, но тем не менее понятно, что речь сейчас уже идет не о противостоянии Навального системы, а вот этот конфликт, который Навальный изначально пытался там, Путину навязать, личностный, да, обозначив себя как личного противника действующего президента. Сейчас вот так уже это воспринимается. Однозначно в западных медиа, однозначно это воспринимается так среди колеблющейся оппозиционной прослойки. И там, ну, сторонники режима, тем не менее, тоже к этой, мне кажется, картине мира относятся с пониманием. То есть Путин является противником Навального. Если Путин сдает каким-то образом назад, получается, что он продемонстрировал слабость. То есть ситуация патовая, похоже на цугцванг, и мне кажется, этот трагический исход здесь тоже допустим.
Допустим?
Допустим.
Кстати, а как народ российский воспримет смерть такого Навального? Извините, но мы уже пережили несколько громких убийств, в том числе и Бориса Немцова. 70-100 тысяч вышли на улицы. И давайте смотреть откровенно в глаза. Переживет российский народ или либеральная оппозиция смерть Навального, или это будет какой-то, или будет какая-то катастрофа для страны?
Знаете как? Ну, когда Навального отравили, и когда. То есть, дело в том, что это был такой скандал, ну, драма, немножко во времени размазанная, и когда Навального вот первый раз пытались посадить в тюрьму по делу Киров-Леса, он смог мобилизовать, вывести на улицы десятки тысяч сторонников, к зданию Государственной Думы выходили люди, и продемонстрирован был пример успешной мобилизации. Смерть Навального, я думаю, что однозначно могла бы, не дай бог, это случиться, да, я желаю ему, во-первых, освобождения, во-вторых, выздоровления. Я думаю, что она может вывести на улицы городов большое число людей. И надо понимать, что конечно, все усилия власти по дискредитации этого политика в той или иной степени успешны, и вместе с узнаваемостью Навального вырос и его антирейтинг, но то, что этот человек сейчас воспринимается как главный борец со всей той системой, со всем тем режимом, который устоялся в стране, однозначно. Он себя ведет уже не просто как рассчитывающий свои ходы публичной политики, а как герой в пространстве героического мифа. И как мученик фактически, да, это будет, в отличие от того, что происходило с Михаилом Борисовичем Ходорковским, безусловно, Навальный в тюрьме крепчает, да, может быть, слабеет физически, но тем не менее, он, во-первых, не выпадает из пространства общественного внимания, и, во-вторых, он, безусловно, усиливается, да, и мы знаем, что мучеников у нас любят, поэтому возможно всякое, в общем.
Еще один пацанский вопрос, раз мы встали на эту колею. Если у Путина забрать всю власть, которая у него есть, поставить его как одинокого рыцаря, политического игрока напротив Навального. Кто кого сделает? Путин соберет за собой команду такой, которую собрал Навальный?
Нет, я уверен, что магия Путина – это исключительно магия федерального эфира. Неважно, какого человека ты сажаешь на трон, трон действует как увеличительное стекло, и ты начинаешь человеку приписывать, во-первых, какие-то волшебные свойства, магические свойства, он становится в твоих глазах выше, сильнее, умнее и так далее. И совершенно очевидно это сработало вот на примере Дмитрия Медведева, который казался фигурой полукомичной до того, как стал президентом Российской Федерации, но к концу его 4-летнего срока многие всерьез его стали воспринимать как политика Путину альтернативного, да, и те его преимущества, там, хотя бы современность, и хотя бы молодость, и хотя бы подключенность к каким-то информационным процессам, разворачивающимся в интернете, делало его уже выигрышной альтернативой. И весь его там небольшой рост, чрезмерное увлечение гаджетами, забавная походка, еще что-то, перестали уже, как были нивелированы к концу его срока, хотя вначале на этом смеялись, и, в общем, трон его существенно увеличивал в размерах. То есть, если есть честный выбор между Путиным и Навальным и есть дебаты, я думаю, что у Путина шансы не очень большие.
То есть, если выдернуть из-под него стул, то это практически не политический игрок, это рядовой гражданин.
Но это не рядовой гражданин, это талантливый расплетатель интриг, ага. Хороший знаток человеческой души, в особенности темных ее сторон, и тем, как можно при помощи этого управлять. Кадровик, вот Путин прекрасный. Вот та команда, которую он подобрал, видите, из нее никто никого не предал, никто никуда не убежал и так далее.
Я бы даже сказал бы селекционер.
Селекционер, да, с отрицательной селекцией, правда. Но, видите, это главный критерий, по которому отбираются люди, из которых потом укомплектовывается правящий режим, это преданность. Преданность может быть объяснена наличием компромата или каких-то серьезным участием человека в схемах распределения доходов.
Мой любимый вопрос, вы упомянули Ататюрка. Почему Владимир Путин, имея абсолютную власть в России и будучи то ли авторитарным правителем, то ли диктатором, как Ататюрк или Ли Куан Ю, не стал вот таким реформатором и не войдет в историю как человек со знаком плюс? Ну, так мне кажется.
Вы знаете как? Мне кажется, есть две больших структурных проблемы. Владимир Ильич, он, во-первых, провинциальный, и, во-вторых, он очень был, по крайней мере, в себе неуверенный человек. И он закомплексованный. Вот. И он все это время решал вопросы создания отходных путей. То есть это как бы произошло масштабирование на 140 миллионов человек и на масштабы первой по территории страны в мире проблемы управления полутеневым кооперативным бизнесом в Петербурге. На кого мы что сейчас запишем? Здесь мы на кого повесим? Кто у нас будет эффективным управленцем?
То есть мелкий политик в этом отношении?
Это не государственный деятель большой, да.
Путин может вернуть к себе любовь народа? Считается, что он утерял, и сегодня его акции очень сильно упали.
Акции Путина падали уже, и он сделал финт ушами, вернув Крым. И это была, мне кажется, однократная мобилизация, связанная вот именно с таким сгущавшимся запросом на возвращение имперских возможностей. Да, были имперские амбиции, связанные с затяжным благополучием. То есть появились деньги на имперские амбиции, на то, чтобы снова вернуть, условно говоря, make Russia great again, так сказать, пользуясь словами классика. Вот. Но за этим воспоследовала изоляция, экономический кризис, обнищание, закредитованность населения, падение уровня жизни.
Сможет ли он вернуть эту любовь, но за счет новой авантюры в Донбассе?
Нет.
Потому что сейчас проходит учение на границе Украины. Нет, да? То есть второй раз в эту реку он не войдет?
Ну, я не думаю.
Кровью и потом?
Слушайте, конечно, когда тебя все время, когда ты как-то успешен и при этом ограничиваешь себя от негативного фидбэка, защищаешь себя, ты можешь воспарить в какой-то момент. Но когда негативный фидбэк все-таки врывается в твой пузырь счастливый, ты, наверное, трезвеешь. Поэтому я не думаю, что Путин как бы настолько утратил какую-то политическую вменяемость, что он решится ради возвращения популярности на донбасскую какую-то операцию.
Биткоин подорожал на 30%. Утром 20 мая курс криптовалюты поднимался выше 40 тысяч долларов. Однако накануне его цена на криптобирже Binance опускалась до 30 тысяч. Обвал произошел на фоне новостей о том, что Китай запретил финансовым компаниям предоставлять услуги, связанные с цифровыми активами. После чего аналитики зафиксировали рекордный приток биткоинов на криптобирже с марта 2020 года. Торговые площадки принудительно закрыли позиции более 700 тысяч пользователей. Один из них на сделке с биткоином лишился почти 70 миллионов долларов. 20 мая в столице Исландии Рейкьявик прошла первая личная встреча глав внешнеполитических ведомств США и России Энтони Блинкена и Сергея Лаврова. На ней министры обсудили отношения России и США, а также вопрос осужденных в России двух американских граждан, российское военное присутствие у границ Украины, ситуацию с Алексеем Навальным и давление на медиакорпорацию «Радио Свобода». Сергей Лавров оценил встречу как конструктивную и выразил надежду, что переговоры президентов США и России откроют путь для улучшения отношений между двумя странами. Энтони Блинкен подчеркнул, что Вашингтон также хочет стабильных и предсказуемых отношений с Москвой, но если Россия будет действовать против США и их партнеров агрессивно, страна будет вынуждена ответить. 22 мая в Роттердаме, Нидерланды, состоится финал международного музыкального конкурса «Евровидение». В него прошли 26 стран, в том числе Россия. В этом году ее представляет певица таджикского происхождения Манижа. После ее выдвижения на конкурс в интернете появились ксенофобные комментарии об исполнительнице. Следственный комитет России проверяет песню Манижи на наличие признаков возбуждения ненависти либо вражды. На Евровидении Манижа исполняет песню «Russian Woman» – «Русская женщина». В полуфинале певица выступила в платье из тканей, которые ей прислали женщины разных национальностей со всей России. Оно, по словам Манижа, символизирует многовековые традиции, которые не дают женщине выйти и освободиться. Власти Беларуси заблокировали популярный интернет-портал «Тутбай». Произошло это после того, как в центральном офисе редакции в Минске, а также в региональных отделениях прошли обыски.
Лена, а тебя куда?
Обыски проводили сотрудники Департамента финансовых расследований Белорусского комитета государственного контроля. Они же пришли домой к нескольким сотрудникам. Против руководства «Тутбай» возбуждено уголовное дело о неуплате налогов в особо крупном размере. Блокировку власти объясняют многочисленными нарушениями закона о СМИ. Соответствующие лицензии «Тутбай» лишились еще в декабре, после того, как портал активно освещал протесты против итогов президентских выборов в Беларуси. Мэр Москвы Сергей Собянин пожаловался на нежелание москвичей вакцинироваться от коронавируса. Количество привитых людей в столице в разы меньше, чем в других городах Европы. Об этом он заявил на встрече с активистами северо-востока Москвы. Накануне издание «Медуза», признанное в России иностранным агентом, сообщило, что за последние месяцы скорость вакцинации в Москве значительно снизилась. При нынешних темпах столица достигнет поставленной российскими властями цели 60% привитых только через несколько лет. 14 мая Собянин сообщал, что в городе прививку сделали 1 300 000 человек. Это около 10% населения столицы.
Многие известные люди высказываются по поводу сегодняшнего дня. Вот историк Тамара Эдельман пишет: «Сегодня власти хотят, чтобы мы все испытывали вот такой же гнусный, потный, унизительный страх, чтобы каждый думал, а я не попал ли на камеру 21 числа, а вдруг и за мной придут тоже». Вы испытываете такой страх?
Нет, я не испытываю страх. Но, видимо, дело в неких определенных психических отклонениях, которые имеются у меня. У меня вообще, скажем так, несколько притуплен инстинкт самосохранения. Это не есть хорошо, это не есть плохо, это просто так. И в силу вот того, что у меня с инстинктом сохранения не очень все в порядке, наверное, я очень многих вещей там не боюсь. Я не боюсь летать, я не боюсь подниматься в горы, я не боюсь нырять. Я там многих вещей не боюсь. Я, напротив, адреналиновый наркоман, которому в кайф прыгнуть с парашюта, драться, стрелять и так далее. Но это как бы там качество моей личности. Я прекрасно понимаю, что цифровой концлагерь и тот цифровой фашизм, который был опробован в самом начале карантина, то есть практически год назад, сейчас успешно внедряется и успешно работает. Мы так удивлялись, почему 21 числа нет никаких жестоких задержаний, никто никого не винтит. И заметьте, как мирно прошел митинг.
А то потом...
То есть о нем говорили, что вот там протест слился, там ничего. На самом деле люди вышли, никаких провокаций со стороны власти, со стороны Росгвардии нету, все прошло мирно, а через сутки начались задержания. Начались задержания путем программы Дианона.
Ну и известных людей, которые писали в своих аккаунтах те или иные слова.
Ну, это да, безусловно. Но вот тоже как бы странная штука. Я даже сфотографировалась. И все время смеюсь о том...
То есть можно ли говорить, что вы были 21 апреля на улице, или лучше не говорить?
Да нет, я была на улице 21 числа. Я сфотографировала там себя и даже написала какой-то пост, который, по-моему, 700 раз перепостили. Вот. И я сейчас даже не об этом. Я все время смеюсь о том, что я, видимо, тот самый Джон, неуловимый, которого не ловят, потому что он никому нахрен не нужен.
А удалось ли, на ваш взгляд, Путину поменять культурный код России? Можно ли сказать, что сегодня время негодяев, и они задают определенный информационный и даже культурный тренд? Обслуживать власть модно, престижно и выгодно. Или это не так?
Я бы не сказала, что это заслуга Путина. Мне кажется, что человеческая природа, по большому счету, не меняется.
Не меняется.
И никогда не менялась. Но давайте вспомним исторически декабристов. Давайте вспомним. Вспомним, как...
Народовольцев.
Народовольцев давайте вспомним.
Диссидентов брежневской эпохи.
Давайте вспомним то количество действительно доносов, которые...
Были во времена Сталина.
И позже. И вообще всегда они были. Ну как можно признание истории говорить о том, что это Путин изменил код? Да нет! Это как раз до Путина пытались как-то изменить культурный код, но не получилось.
Ну, смотрите, есть рядом Украина, которую вы уже упомянули. Вот там же не получилось проделать то же самое, что Путин проделал с Россией. Задумывались над этим?
Я, во-первых, на самом деле не задумывалась. А во-вторых, наверное, для того, чтобы точно сказать, что происходит, надо там хотя бы изредка бывать. Я последний раз... была в Украине года два назад, вот когда я снималась там в сериале в течение года. Я реально в течение года туда ездила, летала на работу. И вот тогда у меня было ощущение, но я прекрасно понимаю, что за два года наверняка что-то изменилось, особенно в нынешнем мире. Потому что у меня такое... Сейчас даже не о политике идет речь. Потому что у меня сейчас такое ощущение, что вот эта вот вся ситуация с пандемией, она очень серьезно меняет настройки очень многих государств. Потому что...
Что вы имеете в виду?
Я имею в виду, что основополагающие там права человека сейчас нарушаются и в Европе, но исключительно на основе там...
Или под предлогом борьбы с пандемией.
Под предлогом борьбы с пандемией.
Ну, слава богу, избирательная система там все-таки существует.
Нет, конечно. Но я имею в виду вот какие-то такие вещи, когда под предлогом борьбы с пандемией людей очень сильно ограничивают в правах.
Юлия, в чем феномен Путина, который 20 лет у власти и, скорее всего, будет еще долго?
В чем феномен Путина?
Есть,
мне спасибо. Кажется, что дело тут не в одном Путине, а дело в той системе, которая была выстроена вот этими людьми, которые сейчас находятся у власти. Там же находится не один Путин у власти, правильно? И вот эта система, которая выстраивалась, ну, я могу ошибаться, мне кажется, Путин является только неким...
Концентрацией какой-то.
Не концентрацией даже, а неким внешней вывеской. Потому что мне-то как раз кажется, что та система, которая выстраивалась, она многогранна. И за плечами Путина стоит очень много людей, которые прям серьезно этим занимаются. Дело все в том, что та система, в которую мы сейчас пришли, она реально отвечает на массовый запрос о той жизни, которую, в принципе, хочет видеть большинство. Это отсутствие войны, это какая-никакая, но стабильность, отсутствие дефицита продуктов, отсутствие дефицита вообще, в принципе, каких бы то ни было необходимых товаров для жизни. То есть у нас в дефиците только, скажем так, моральные ценности и свободы. А это то, без чего большинство людей, и не только в России, но прекрасно могут...
Вы не упомянули одну важную вещь – нищенские зарплаты и пенсии.
Смотрите, какая штука. Я знаю...
У миллионов людей.
Я знаю людей, у которых нищенские зарплаты и пенсии. Они готовы получать свои нищенские зарплаты и пенсии, лишь бы им их
стабильно платили. Они умудряются выкраивать свою жизнь так, чтобы не голодать, чтобы не совсем нищенствовать. И реально повторяют, лишь бы не было войны.
Боятся перемен.
Конечно. Понимаете, в чем дело?
Россия много лет живет в режиме философии осажденной крепости. Это постоянная борьба с Западом, с мифическим противником, с врагом и так далее. На ваш взгляд, вот последняя история с Чехией, где были высланы дипломаты, в ответ были высланы чешские дипломаты, и теперь мы все в ожидании того, что несколько десятков дипломатов и сотрудников посольства из Праги покинут Чехию. Вот эта война с коллективным Западом и конкретно с Чехией, она укрепляет рейтинг Путина как защитника, скажем, в кавычках, отечества, или это та невольная история, в которую его вовлекли?
Здесь надо разделить вопрос существа и вопрос восприятия общества. По существу это очень вредная для интересов России история. Потому что Чехия относилась к числу стран симпатизантов Путина и симпатизантов российской власти. И то, что сейчас происходит, означает полную потерю одного из симпатизантов в Европейском Союзе. То есть смена градуса с минуса на плюс. Нечто подобное сейчас может произойти с Болгарией, где сейчас идет расследование по серии странных взрывов. И уже что-то пишут, что там тоже были офицеры ГРУ. А Болгария — это тоже страна-симпатизант. То есть для России, если мы говорим не о Путине, не о Кремле, а о нашей стране, это потеря двух дружеских государств в Европейском Союзе. Это огромная потеря, это очень плохая новость. Что касается восприятия российским общественным мнением, мало что поменяется. Пропаганда встроит вот эту чешскую историю и вот эту возможную болгарскую историю в общий дискурс, в общий контекст, что вот Россия огульно обвиняется, черти в чем, и обвиняется не по той причине, что чего-то там наделала, а потому что ее просто ненавидят. Коллективный Запад вставляет палки в колеса, гадит где только может. Поэтому это кардинально не изменит восприятие, формируемое пропагандой, а просто отчасти его укрепит.
Но кремлевская элита железобетонная, вот это вот разлад с Западом, все-таки там есть члены семьи, миллиардеров, чиновников, жены, любовницы, мамы, папы, дети там учатся. Это может внести какой-то раскол или те, кто окружает Путина?
К огромному сожалению, раскол элит в век интернета, распознавание лиц, тотальной прослушки, контроля квартир, передвижений, встреч невозможно. Это авторитаризм в век интернета. И авторитаризм в век интернета гораздо страшнее и жестче, чем авторитаризм кнопочных телефонов Леонида Ильича Брежнева. И на самом деле мы сейчас видим, как реализуется антиутопия Оруэлла, 84-й год, где гражданин Ангсоца смотрел выступление великого вождя по телевизору, а телевизор смотрел круглосуточно за гражданином. Поэтому надо различать, что думает элита и что она будет делать. Полагаю, что очень многие, а может быть даже большинство в высшей элите, понимают, насколько опасен этот курс, насколько он деструктивен, насколько он ставит крест на перспективах страны и их личной, и их семей. Но делать они ничего не будут. Потому что любой, кто публично заявит несогласие, и любой, который обсудит с другим несогласие, будет подвергнут репрессии. И страх перед репрессией их будет останавливать.
Одни эксперты считают, что основные решения в стране принимают силовики, а гражданские, ну, меньше влияют на эту ситуацию. Вы тоже считаете, что власть сегодня принадлежит Путину, его ближайшему окружению из членов Совета Безопасности?
Я абсолютно уверен, что у нас произошло окончательное разделение властей на военные и гражданские. Как это было при царях, когда был военный генерал-губернатор губернии, который все решал, и был гражданский губернатор, который занимался лавочками, парками и коммуналкой. Ровно такая же ситуация сейчас. Вся власть в стране принадлежит силовикам. Путин – это глава силовой корпорации. И ключевые фигуры – это Владимир Путин, глава Совета Безопасности Николай Патрушев и глава ФСБ Александр Бортников. Вот эти три человека являются сегодня постоянными членами Политбюро с правом решающего голоса.
Как удалось Путину отобрать людей во власть? 450 депутатов, которые ни слова против него не говорят, 160 сенаторов молчат, молчат все министры, молчат все крупные общественные деятели. Путин гениальный селекционер.
Франциско Франко не был Спинозой. И, ну, кстати, Салазар был профессором экономики и был не глупый человек. И бразильские генералы, фамилии которых мы сейчас не вспомним, были небольшого ума люди. И Аугусто Пиночет не был Аристотелем и Платоном. Если в стране отсутствует гражданское общество, способное оказать сопротивление, если большинство нации пассивно, аполитично и говорит, мы люди маленькие, от нас ничего не зависит, мы политикой не интересуемся, если элиты коррумпированные и если их можно запугать, а Владимир Путин использовал именно механизм насилия для того, чтобы установить контроль. Вспомните, с чего началось его президентство, с ареста Гусинского. И уголовные дела против олигархов, оппозиции, губернаторов остаются основным инструментом управления. Поэтому если народ аполитичен и пассивен в огромной своей массе, и если элиты можно репрессировать с помощью силовых структур, то не составляет труда для талантливого человека, для бесталантного человека, для среднего человека, для выдающегося человека, для вас, для меня. Если мы ставим перед собой цель создать авторитарный режим в таких социальных условиях, это не требует гениальности и это не составит большого труда. Россия привыкла иметь правителя. И если сменится фамилия правителя, то будет лояльность новому правителю, а прежний правитель, ну, может быть, сохранит какое-то влияние, может быть, будет где-то там на виду, может быть, будет выступать, но, конечно, у него не будет такой массовой поддержки. Это поддержка правителя, а не личности.
Может ли Путин еще раз поджечь, в кавычках, Донбасс, чтобы вернуть любовь своих избирателей?
Конечно, может. Что ему может помешать? Мы не можем помешать. Тут надо разделить эти две темы. Мы, российский народ, да, не можем ему помешать, потому что все инструменты обратной связи разломаны давно. Поэтому он может устроить новую войну, ни у кого не спрашивая. Нет никакого парламента, который должен это утвердить. Он скажет, и это будет. Да? 5-6 человек это могут решить. И дать отмашку на войну. Дальше, до какой степени они решат, что это целесообразно. Ну, не надо быть военным стратегом, чтобы понимать, что сейчас не 14-й год. И это, мягко говоря, обоюдоострая, очень обоюдоострая история. Я не уверен, что Путин решится. Я надеюсь, что Путин не решится на новую большую авантюру. Но то, что он уже делает, вполне достаточно. Он меняет повестку.
Если говорить языком метафоры, можно ли дважды продать Крым избирателям?
Помните Паниковский, да, который вас продаст, купит и снова продаст, но уже дороже. Дороже не получится. Дороже не получится. Да, усталость есть, тема навязла, инфляция, цена за тот Крым настигла все-таки общество. Я думаю, что продать такого энтузиазма уже не будет. Но использовать, поскольку телевидение в руках, и мы видим, что огромная часть общества по-прежнему кормится с ладошки Останкинской, и повестка дня будет той, которую захотят в Кремле, и когда из Останкина круглые сутки снова орут об украинской агрессии, то да, это зомбирует население довольно сильно.
Вся политика Путина, так называемого собирателя русских земель, она, конечно, зиждется на том, что в теле почти каждого россиянина есть имперская заноза. Вот имперская заноза, на которую ложатся вот все эти проекты, она лечится или это навсегда?
Да, она лечится, конечно, если ее лечить. Если не культивировать этот гной, да, если этот гнойник не культивировать, а если этот гной, так сказать, скрывать, вычищать, лечить, конечно, лечится. Ментальность – это воспроизводимая норма. То, что мы называем национальным менталитетом, это всего лишь воспроизводимая норма. Если эту норму перестать воспроизводить или норму начать менять, да, через какое-то время наступает другая норма. Это как с мытьем рук. Отведет папа, да, помыть ручки, второй, третий раз – на какой-то раз ребенок пойдет мыть ручки сам, а потом он будет мыть руки, не задумываясь, автоматически. Вот выработка такого автоматизма, Да, вот это смена нормы. Но у нас вот это вот имперское, оно культивируется снова и снова. И выросло при нас еще два поколения новых, уже заново инфицированных. Нам казалось, когда нам было по 30 лет, по 25-30 лет, нам казалось, что мы изживаем это, и на наше поколение будет последним инфицированным. Ничего подобного. Ту же норму через 20 лет внедрили.
Ну, скажите честно, у вас были имперские комплексы? Вот лично у вас.
Вы знаете, у меня...
Когда вы были в начале 80-х годов...
Я пытаюсь вспомнить. Думаю, что все-таки почти нет.
Нет.
Думаю, что почти нет. Хотя фраза из «Белого солнца пустыни» «За державу обидно», она откликается, но обидно все-таки по-другому. Обидно по-другому. Но все-таки я из интеллигентной семьи и из того застолья, в котором 68-й год разделил это застолье пополам. Вот, и мой отец оказался в той части застолья, которому было стыдно за 68-й год. Поэтому уже с 68-го года, а мне было 10 лет, это уже возраст, когда человек начинает что-то понимать.
Вот если говорить о... режиме, который сегодня мы видим, персональный режим Путина, его называют часто, был режим при Брежневе. Это был системный. А с чем сложнее бороться? С системной диктатурой или с персональной, на ваш взгляд?
Ну, я не боролся с системной. Я не был диссидентом, к сожалению, наверное. Но я не могу сказать, что я был диссидентом. Это для меня было как погода. Ну да, такая погода за окном, я при ней жил. Что-то понимая, но как мы все, так сказать, отделываясь анекдотами. Вы знаете, это совершенно действительно разные режимы, разные способы, да, разные механизмы управления.
Ну, который крепче? Системный?
Системный, конечно, крепче.
Крепче, да?
Системный крепче. Системный держится на идеологии. Там была идеология. Великая идеология, которая оказалась преступной идеологией. Но наши дедушки и бабушки вставали при звуках интернационала. Дружба народов не была пустым звуком.
Совершенно искренне.
Совершенно искренне вставали, да. И потом моя седая бабушка, обхватив свою седую голову, говорила моему отцу: «Ай, Толя, что мы наделали?» До нее дошло, чему была посвящена, какой кровавой дряни была, на какую кровь пошла ее жизнь, на какой обман. Но тогда была эта идеология. И мы застали, наша молодость пришлась на падение, разрушение этой идеологии. Да, уже все ухмылялись, никто не строил коммунизм, уже все пережидали. Но она была. И память о ней была довольно крепкой. Да? Память о там, да, подкрепленной идеологии, подкрепленная пиаром, как мы бы сейчас сказали. Но тогда была идеология, было о чем жалеть. Да? О вере какой-то, да? О коммунизме, который оказался, переродился в Суслова, да, и Андропова. Но было о чем жалеть, о несбывшейся мечте. Эти просто негодяи и воры. И это их проблема. Это их проблема и наш шанс. За ними нет никакой идеологии. Они пытаются пустить по второму кругу именно имперское, не советское, отнюдь не советское. Да? Ленин враг Путина, Сталин его соратник. Ленин разрушал империю, Сталин ее снова возводил. Да? Поэтому вся ностальгия обращена именно к Сталину, а не к фанатику Ленину. Нет, за ними нет никакой идеологии. Они симулируют. Это для пипла. Вот пиплу они всаживают в голову вот этот старый продукт.
Лилия Шевцова, известный политолог, написала текст буквально сегодня, что Украина – это ловушка для Кремля. И она считает, что вот как раз украинская история, она все больше засасывает Кремль, и именно там может произвести такая какая-то развязка, если вот не пытаться что-то изменить там, как вы считаете?
Как говорил Грушницкий-Печерин, нам двоим не жить на свете. Это правда. Несовместимость. Это же речь не о Зеленском и Путине. А речь идет, повторяю, об этой империи, от которой отхвачен и уходит на свободу, в свободное плавание, и ушел. И уже ясно, что ушел. Украина не будет принадлежать Российской империи. Точка. Она 30 лет – это очень маленький срок для государства. Это юное государство, сшитое недавно из кусков других империй, да, совсем юное государство. Его можно тиранить, да, от него можно отхватывать куски и так далее. Но Украина не будет частью российской державы. Точка. Украине с Российской империей не жить как свободному государству, как государству. Да? Оно становится так failed state. Да? Путину невозможно быть строителем, возродителем империи, если Украина ушла на свободу и если украинский опыт успешен. Если на глазах у россиян есть такой пример.
К сожалению, мы не видим никакого успеха за границей, за стеной, потому что у них есть свои проблемы, они пока их решить не могут.
Смотрите, еще раз.
Пока не образец.
30... А там не будет Дании в ближайшее время. Никогда не будет Дании. Вопрос в том, что там уже не будет Туркменистана. Они вышли, там выборы, там меняются президенты, лучше или хуже. Они доказали свою возможность, свою способность выйти на свободу. Они еще не научились, что делать с этой свободой, но они уже вышли на свободу.
Наша программа построена на том, что мы все время говорим о Путине и о Навальном, который, естественно, оказывает сопротивление этому человеку. И это два влиятельных политика, сегодня каждый из которых может собрать или повести за собой сотни тысяч людей. Ну, один используя административный ресурс, за другого готовы выйти люди совершенно искренне. На ваш взгляд, почему Путина все сходит с рук? Вот не прилипает ни тысячи убитых людей в Донбассе, не история с Грузией, где тоже погибли сотни людей, не сбитый малазийский Боинг, не убийство Политковской, не убийство Немцова, не отравление Литвиненко, не отравление Скрипаля. Есть море преступлений, к которым он имеет непосредственное отношение, как глава государства, чья административная и силовая, скажем, силовое влияние огромное. Почему ничего не прилипает?
Ну, во-первых, конечно, прилипает.
Прилипает.
Ну, мы не... Послушайте, когда мы говорим о социологии, то мы должны понимать, что социология в авторитарном государстве – это, значит, довольно специфическая вещь. Все эти вот поддержки, я вот повторяю, это привычка пережидать любую власть. Вот наша главная скрепа. Привычка пережидать, кого Бог пошлет.
В России надо долго жить?
Нет, ты доживешь до того же самого. Был Баты, жили при Баты. Был при Иване Грозном, при Троцком. Троцкого послал, при Троцком. Новый знамя поменяли. Ладно, переживем и это знамя. Это и есть наша скрепа. Готовность пережить любую оккупацию. Государство расположилось в России как оккупационная армия, сказал Александр Иванович Герцен. Вот оно как оккупационная армия стоит. Большинство это пережидает. Называть это поддержкой в европейском смысле нельзя. Какая поддержка? Когда песочные часы перевернутся, и за ним будут гоняться, значит, с веником по избе, да, количество людей, которые выйдут в поддержку Путина, будет абсолютно ничтожно. Вы кого-нибудь видели возле памятника Дзержинскому, когда сносили его в защиту Дзержинского? А только что был нерушимый блок коммунистов и беспартийных, 99%. Где он весь был?
Ну, скажем честно, за сохранение Советского Союза тоже никто не вышел.
Именно, я об этом и говорю.
Это была вторая часть нашей специальной программы «Грани времени», посвященной последним событиям в России глазами наших авторитетных экспертов. Смотрите нас на сайте «Радио Свобода» и на телеканале «Настоящее время». Хороших вам выходных. Увидимся через неделю.
Голосовой помощник «Радио Свобода».
Привет, это Маруся. Хорошие новости.
Наш эфир стал более доступным благодаря виртуальному ассистенту «Маруся» компании Mail.ru Group на платформах iOS и Android, а также на умной колонке «Капсула».
Просто скажите «Маруся, включи «Радио Свобода».
Свобода становится еще ближе.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Мое почтение, друзья. Зовут меня Артемий Троицкий. Я меломан, журналист. Музыка на свободе. Это результат моей тщательной селекции талантливой и небанальной музыки самых разных стилей, разных времен и разных континентов. Программа впервые выходит в эфир вечером в субботу, 20:05. Слушайте и не переключайтесь.